إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующую главу назвал النووي رحمه الله تعالى باب تحريم الظلم وخصب الأرض وغيرها Глава о запрещенности зульма, несправедливости, беззакония, вахасбель ард, и захвата земли, и чего-то другого. В этом заголовке имеется в виду то, о чем сказано в хадисах, которые приводятся самим муслимам, рахималаху та'аля. В этих хадисах сказано о том, что если кто-то захватит, присвоит себе несправедливо что-то из земли, даже если это 5 шибр, то Аллах Субхану ва Тааля наденет на него ожерелье из 7 земель. Из 7 земель. Вот это 5 земли, которые он захватил, 7 земель под ней, и все это будет надето ему на шею в день суда. И несколько версий здесь приводится хадиса. Читайте 1610 хадис.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين.
Итак, говорит имам Муслим, рахимаху Аллах, حدثنا يحيى بن أيوب, рассказал нам يحيى بن أيوب البغدادي المقابري, год смерти 234, وقتيبة بن سعيد, также قتيبة بن سعيد, وعلي بن حجر, علي بن حجر السعدي البغدادي, علي بن حجر, год смерти 244, قالوا, они сказали, حدثنا إسماعيل, рассказал нам إسماعيل, и Муслим говорит, что это إسماعيل بن جعفر, إسماعيل بن جعفر, الأنصاري, الزرقي, год смерти 180, عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الساعدي عن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن سعيد بن زيد سعيد بن زيد известный вам сподвижник один из десятерых обрадованных раем при жизни سعيد بن زيد العدوي القرشي العدوي سعيد بن زيد عمر في 50 году هجري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. Кто присвоит себе несправедливым путем, несправедливо 1/5 земли, тому Аллах наденет ожерелье из этого в судный день из 7 земель. Ан-Навави рахимаху тааля, он говорит здесь по поводу слова «аль-арадин» или «арадин». «Арадин» или «арадун» – это множественное число от слова «ард». «Ард» – это земля по-арабски. «Аль-арадун» – это множественное число от слова «ард». Аль-Арадун, то есть буква «Ра» здесь с фатхой. Арадун. Конечно, есть языковой вариант, но редкий языковой вариант, где сказано «Ардун». Но наиболее распространенный – это Аль-Арадун. Арадун. Это множественное число слова «Ард» – «Земля». И здесь в этом хадисе указание, говорит Ан-Науи, на то, что земель их сколько? Их 7. Земель их 7, имеется в виду слоев. То есть 7 слоев земли, табакат. Так же, как небеса, они имеют 7 ярусов, 7 небес, 7 ярусов. Также земля имеет 7 уровней, 7 слоев. Как сказано об этом в Коране. Есть указание на это в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит, саба самават, ва миналь арди мислюхун. Аллах создал 7 небес и земель, подобное им, то есть подобное небесам. не имеется в виду здесь по форме, по виду, ибо это противоречит очевидному. То есть земли эти не похожи на небеса по своей форме, по своему виду, а имеется в виду здесь подобно им, то есть по количеству. Как есть семь небес, да, располагающие друг на другом, так есть семь земель, которые располагаются друг под другом. Семь земель. Есть, конечно, ученые, которые говорят, что здесь имеется в виду саваакалим, то есть семь поясов. Семь поясов, там, континентов, да. Что это имеется в виду? Но правильно, что это семь слоев. Саваакалим. Но, он говорит о том, что сказать, что речь идет о семи поясах здесь, семи поясах, там, семи регионах, да, каких-то семи там континентах, семи поясах, это неправильно. И уляма говорят о том, что если бы здесь имелось в виду семь поясов, то тогда что получается? Тогда было бы, что если человек захватил пять земель где-то в одном регионе, в одном краю, в одном континенте, хорошо, тогда он уже на других континентах не захватил или на других поясах не захватил эту пять. И это не соответствует тому, о чем говорится в хадисе. В хадисе сказано, ожерелье будет из семи небес, вот под этой, из семи земель, вот под этой пятью. И в этом хадисе указания делают выводы ученые из этого хадиса, говорят одновы, что все, что под этой пятью, под пятью земли, человека, оно принадлежит ему. То есть сама земля, которая сверху, принадлежит человеку, и все, что под этим, тоже. То есть рассказано в хадисе, что человеку в качестве наказания за то, что он захватил незаконно себе пять чужой земли, будет то, что вот это пять и все, что под ней из семи земель, будет надето ему как ожерелье в судный день, то это значит, что все, что под владением человека, под его землей, которой он владеет, это принадлежит также ему, входит в его собственность, входит в его собственность. То есть, если человек чем-то владеет из земли, то он владеет также и тем, что под ним из слоев земли. И говорит Ан-Нави рахимаху Аллах, что в этом хадисе указание на запрещенное зульма и на то, что запрещено захватывать землю незаконно, кого-то забирать ее, и какое за это сильное наказание. То есть мы с вами сделаем какие выводы из этого хадиса. Первый вывод из этого хадиса – это запрещенность причинять какую-то несправедливость верующим людям. Или какие-то неприятности, обиды несправедливые наносить верующим людям. Это запрещено. И это может стать причиной того, что притесненный человек, кому причинена несправедливость, он воззовет к Аллаху Субхану Таля с мольбой против своего притеснителя, и Аллах Субхану Таля примет его мольбу. Если вы обратили внимание, этот хадис передал Саид ибн Зейд ибн Амр ибн Нуфейль. Саид ибн Зейд ибн Амр ибн Нуфейль, как мы сказали с вами, один из десятерых обрадованных раях при жизни. Одна женщина подала жалобу на него, подала иск правителю и затеяла тяжбу против него, звали ее Арва, заявив, что Саид ибн Зейд у нее забрал часть ее земли, часть ее двора. И Саид ибн Зейд, он сказал, оставьте ей то, что она хочет, дайте ей. А после этого он обратился к Аллаху Субхану Таля с мольбой. А Саид ибн Зейд, Аллах Субхану Таля отвечал ему на мольбу. И он сказал, о Аллах, если она лжет, что я забрал у нее незаконно, несправедливо ее землю, если она лжет, то ослепи ее взор и сделай ее могилу на ее земле. То есть пусть ее могилой будет ее земля, то есть там, прямо на ее земле, и сделай ее могилу ей. И после этого эта женщина ослепла. И потом рассказывали, что она ходила, нащупывала стены. Будучи слепой, ходила по своему двору, по своей земле, нащупывая стены. И говорила, постигла меня мольба Саида ибн Зейда. И однажды, когда она вот так ходила по своему двору, нащупывая стены, она проходила мимо колодца, который был у нее, и упала в яму туда, и это стало ее могилой. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам, как уже мы говорили, сами говорят об этом, новый рахмалу та'аля, да, вывод из хадиса, это тахриму зульм, что зульм, то есть причинение несправедливости, это харам. Одним из видов зульма является то, что называется по-арабски аль-гасб. Аль-гасб, то есть отобрать чье-то имущество у кого-то незаконно. Хадис указывает нам запрещенное зульма вообще, несправедливости вообще, и гасба, то есть то, чтобы отбирать у кого-то имущество без права на то, что это харам. Мы должны быть весьма и весьма осторожны. Будь осторожен, остерегайся того, чтобы причинить зульм, несправедливость рабам Аллаха. Постигнуть на их имущество, забрать что-то себе, присвоить незаконно, несправедливо из их имущества. И особо подчеркивается здесь вопрос земли. Адам, алейхиссалям, создан из земли, из праха. И говорят некоторые ученые, поэтому у мужчин заложена вот такая вот любовь к земле. Они хотят землю, хотят участки себе, любят это. Но вопрос земли – это очень опасный вопрос, как яствует из хадисов. Поэтому в одном из хадисов сказано достоверно, что проклят тот человек, который поменял границы земли. Даже если он забрал у соседа незаконно одну пять земли. Если ты вот так вот изменил границы своего участка, забрав себе что-то от соседа, передвинул эту линию, какие-то знаки, которые указывают на разграничение между участками, и добавил хотя бы одну пять себе, да упасет Аллах Субхану ва Тааля, зная, что ты забрал незаконно себе эту пять, и Аллах Субхану ва Тааля, он наденет это как ожерелье на шею в судный день. И это будет ожерелье в виде семи земель, которые под этой пятью. Соответственно, следующий вывод из этого хадиса – это таглид аль-укуба, строгое наказание за подобный поступок, о котором сказано в хадисе, в этом и в других хадисах. Следующий вывод из этого хадиса, что гасб, то есть отнятие у кого-то земли, это не просто грех, а это кибира мин аль-кабаир, то есть один из больших грехов. Из великих грехов. Почему мы делаем вывод такой, что это из великих грехов? Что есть специальное наказание за это и угроза специально упоминаемая в шариатских текстах. Следующий вывод из этого хадиса, то, о чем мы с вами говорили, уже приводя слова Новый рахмаллаху та'аля, что если человек владеет какой-то землей, он владеет также всем тем, что располагается под этой землей. Понятно или нет? Все, что под этой землей, также это является его собственностью. Это значит, что он может не согласиться с тем, что кто-то там захочет рыть какой-то подземный ход, какое-то подземелье или что-то еще под его участком. Или кто-то захочет рыть какой-то колодец под его участком, под его землей. Без его согласия это делать нельзя. Также это значит, что он владеет недрами, которые под его землей. Если под его землей есть там какие-то камни, какие-то там, не знаю, остатки зданий каких-то, или там под его землей есть какие-то металлы, какие-то минералы и так далее, это принадлежит ему. Это принадлежит ему. Также это указано на то, что он может копать свою землю. Хорошо, это его право, сколько хочет он может копать. Если, конечно, только мы скажем при условии, что тем самым он не будет вредить своим соседям. Следующий вот из этого хадиса здесь довод на то, что земель сколько?
Семь.
Семь слоев земли. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, говорит в этом хадисе из полезных выводов, во-первых, очень сильная угроза тем людям, которые забирают себе что-то несправедливое, беззаконно из земли, даже если это одна пять. И что такой человек получит это в качестве ожерелья на свою шею. Это будет надето ему на шею в судный день из семи земель, из семи слоев земли. Исходя из этого, говорит Шейх Усеймин, мы понимаем, что отнятие земли у кого-то без права – это из кебайру зунуб, из великих грехов. Почему? Потому что есть вот такая вот угроза. Если кто-то скажет, а если человек забрал себе меньше, чем одну пять? Шейх Усеймин говорит, упоминание пяди здесь, оно просто для чего? Это называется по-арабски «аль-мубалага». «Аль-мубалага филькилля». Да? То есть это говорится в качестве ярко выраженного примера для указания на незначительность. Это мубалага. То есть что? Ярко выраженное указание. Почему именно 5 упоминается? Потому что 5 это немного. Вот для того, чтобы указать на незначительность этого и ярко выразить вот это указание на незначительность, упоминается 5. Если таким образом упоминается что-то, просто чтобы указать на незначительность, ярко выразить вот это указание на незначительность, или наоборот на то, что это много, на многочисленность чего-то, на обилие чего-то, то у этого нет мафхума. Что значит нет мафхума? То есть это не имеет смыслового существенного значения. Это не значит, что если меньше 5, то тогда нет проблем. 5 приводится просто здесь как пример для указания на незначительность. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фамай я'мал мисхаля зарратин хайра яра», тот, кто совершит благо на вес зарра, зарра это либо маленький муравей, либо частицы, благо тот увидит его. Если человек совершит, и также и зло, если человек совершит какое-то добро или какое-то зло меньше, чем зарра, меньше, чем муравей, то же самое, он увидит это. Вот так же здесь и шибр 5. Это не означает, что если человек возьмет меньше 5 незаконно, то ничего страшного и нет на нем греха. Но это просто еще раз из разряда чего мубалага филькилля. То есть приведение каких-то ярко выраженных слов, да? усиления для чего? Для того, чтобы был более явным этот пример. И понимание. Хорошо, а можно ли привести здесь, провести аналогию, сделать кияс, провести аналогию между отнятием чего-то из земли и отнятием чего-то другого, не земли. То есть сказать, раз вот тут вот есть угроза за отнятие земли, и это великий грех, значит вообще всякое отнятие всего, это тоже будет кебира минар кебайр. Шейх Усеймин говорит, на основе этого хадиса через кияс мы это сделать не можем. Потому что в хадисе говорится о конкретном грехе и наказании за него. И делается вывод, что это кебира, большой грех. Понятно или нет? Поэтому из каких-то других хадисов, из каких-то других доводов, может быть, мы можем сделать этот вывод. Но именно из этого хадиса на основе кияса мы не можем. На основе аналогии сравнения. Потому что этот вопрос, вопрос наказаний, вопрос, что относится к кебира, что не относится к большим грехам, это вопрос гайба, это вопрос скрытого знания, этим распоряжается только Аллах Субхану ва Тааля. Здесь на основе аналогии мы не можем делать вывод, а нужен что специальный довод. Следующий вывод из этого хадиса, говорит Шейх Усеймин, хадис указывает на то, что земель 7. Что вот эта наша земля, она представляет собой тайбак, саба, то есть 7 слоев, 7 уровней. Они как говорят, что вот здесь речь идет, когда говорят семь земель, речь идет о 7 континентах или 7 материках. Нет, потому что если речь пришла о 7 материках, то что мы скажем? 7 материков это все та же поверхность земли, по которой мы ходим, правильно, на которой мы находимся. Кроме того, если кто-то скажет, а где вот эти вот земли, о которых здесь идет речь, Шейх Усеймин говорит, это табакат, то есть это слои, это уровни, о которых знает Аллах Субхану ва Тааля. Аллах ему ведомо, и он лучше знает, что это такое, что это за слои. Но мы знаем, что это слои, которые идут вниз. Слои, которые идут вниз, уровни, которые идут вниз. Если бы было бы не так, если бы не это имелось в виду здесь, то тогда что получилось бы, если сказано здесь в хадисе, будет ожерелье мы надеты из 7 земель, и если под землей подразумевались бы 7 материков, тогда бы не получалось то, о чем говорится в хадисе. Почему? Значит, человек бы не получил бы ожерелье на шею себе вот этот вот из 7 земель, потому что он отнял бы, забрал бы землю себе только в каком-то одном месте, на одном только материке и не забрал бы что? Если бы под землей подразумевался материк. Да, он забрал бы на одной земле, не забрал бы тогда что? Это на другой земле. Поэтому речь идет о слоях, которые идут вниз под вот этой пядью. Он забрал эту пядь, и все, что под ней, также получается. Да, он забрал себе, и это будет надето на него, как ожерелье. Понятно? Почему это не может здесь подразумеваться, что семь материков, семь каких-то территорий? Почему? Потому что тогда бы нельзя было бы сказать, что на него будет надето ожерелье в судный день. Ведь он же не забрал на других континентах и на других территориях эту пядь. Значит, речь идет о слоях, которые под этим участком. Следующий вот из этого хадиса, что хозяин земли, он владеет также и недрами ее до седьмой земли. Недрами ее до седьмой земли. Иначе говоря, если кто-то захочет вырыть какой-то ход под чьей-то землей, то ему это не позволительно. Иначе как с дозволения хозяина этой земли. Почему? Потому что хозяин земли, он владеет, это собственность его, до самой седьмой земли, до самого седьмого уровня. Хорошо, а владеет ли он воздушным пространством, воздухом, который надо землей, или не владеет? Так же, как он владеет твердью, тем, что под этим, владеет ли он тем, что над его землей находится, или нет, человек говорит, да, владеет. Да, это его собственность. Это его собственность, как он владеет твердью, так и владеет и тем, что над землей, над его участком. Почему это важно? Это важно в некоторых вопросах, которые связаны с владением имуществом. Как, например, если кто-то построит дом так, что балкон будет висеть над участком соседа. Балкон повесит над участком соседа. Имеет ли он право или нет? Нет, не имеет. И хозяин земли, вот этой вот участка, над которым повесили балкон соседям, ему, у него есть право запретить это делать. Почему? Потому что гава, то есть вот это пространство, которое над его участком, принадлежит ему, это его собственность. Или, например, у соседа есть деревья, дерево, и ветви дерева, они выходят, висят над участком соседа. Сосед в таком случае имеет право требовать, чтобы эти ветви или срезали, или убрали. Почему? Потому что это его собственность. То, что над его участком, это его собственность. Хорошо, такой тогда вопрос у кого-то может возникнуть. Человек уже сам разбирает до таких нюансов, что даже вот кому-то там попадет в голову, придет в голову такой вопрос. Владеет ли он также вот и до седьмого неба, вернее, ближайшего неба, сама Дунья, так что вот до самой тверди ближайшего неба, это тоже его собственность. Шейх Усеймин говорит, ну то есть все воздушное пространство вот до ближайшего неба, сама Дунья, это его. Шейх Усеймин говорит, нет, не владеет. Почему? Потому что достичь этого, достигнуть этого, это невозможно. Аллах Субхану Тааля говорит, я машар джинни валь инс, у джинны и люди, и не стататуту ман танфузу мин аттари самавати валь арди фанфузу. Если вы можете выйти за пределы, пересечь пределы небес и земли, то сделайте это, ля танфузуна и ля бисултан. Вы сможете это сделать, пересечь их иначе, не иначе, как только с какой-то властью. То есть это вы не можете. И потом Аллах Субханта до слов Сури Рахман, Юрсар Алейкум Шуват. То есть не может человек достичь ближайшего неба, хоть этот аят, который привели, он касается событий судного дня. Но я имею в виду, говорит Шейх Усеймин, что не может человек, это не в его власти, достичь ближайшего неба. Потому что даже Мухаммад, Расулуллах, посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это самый почтенный из посланников из числа людей. И Джибриль, алейхиссалам, который самый лучший из посланников, почтенный из посланников из числа ангелов. Они не могли войти в пределы вот этого ближайшего неба, иначе как с дозволения. И просили дозволения на это, чтобы было открыто для них ближайшее небо. Поэтому как мы можем сказать, что человек владеет всем, что вот напротив, на уровне его участка, включая ближайшее небо, до ближайшего неба. Но мы говорим просто вот этот воздух, то, что надо его участком, туда, куда доходит человек, чего достигает человек, да, это принадлежит ему. Практически мы сказали, в чем это может пригодиться, этот вывод. Балкон повесил, ветви деревьев свисают, например, на его участок, и что-то в этом роде. Следующий вот из этого хадиса, что аль-джаза мин джинсиль амаль, то есть воздаяние, оно подобно деянию. Так же, как человек возложил на себя в этом мире вот этот вот грех, забрав эту землю, повесил ее на себя, забрав чужую землю, вот так же будет на него навешано, возложено в судный день вот эта земля в виде ожерелья из семи земель. Если кто-то скажет, а как так, как земля может надета быть на шею, то получается, что если человек забрал не 5 земли, а забрал, например, 10 локтей земли. 10 локтей земли, получается 10 локтей этой земли, потом что 10 локтей та, которая будет под этой землей слой, 70 локтей, каждая земля, и все это будет в судный день надето ему на шею. Как человек может выдержать это и понести это? Такое же невозможно на шее своей унести все это. Шейх Самин говорит, это очень хороший ответ и важный ответ. Когда люди начинают спрашивать, как такое может быть, про какое-то наказание, которое будет в судный день или будет в аду. Шейх Самин говорит, дело в том, что положение, состояние, обстоятельства, которые будут в ином мире, которые будут в судный день, они не подобны состояниям в этом мире и обстоятельствам этого мира. Поэтому мы не должны задавать вопрос, как, каким образом. В том мире все по-другому. Поэтому человек и люди, они будут стоять, как известно, сколько? 50 тысяч лет. 50 тысяч лет будет длиться судный день. Люди будут стоять, и при этом не будет у них нужды в еде. Да, они не будут есть, пить не будет нужды столько времени. Кто-то скажет, как такое может быть? Потому что обстоятельства, условия там, это что никак на этой земле, никак в этой жизни. Или сказано, что солнце будет приближено к людям на расстоянии одной мили. То есть совсем будет висеть, да, над их головами. Кто-то скажет, ну как же оно будет висеть над головами, и при этом они не сгорят, если солнце будет так близко. Ответ такой, что ахваль йом аль-кьяма, то есть состояние судного дня и вечной жизни, их нельзя сравнивать и проводить аналогию, делать сравнение с состояниями этого мира. Почему? Потому что то, что будет там, оно сверх нашей возможности представить. Сверх нашей возможности представить. Точно так же, как обитатели рая. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает всех нас из их числа. Про них сказаны некоторые вещи, которые тоже, да, в рамках, в категориях этого мира, они непредставимы. Их нельзя представить. Например, сказано, что в раю дерево будет какое? Дерево будет таким, что тень этого дерева будет такой огромной, что всадник, который будет ехать на хорошем скакуне, да, он может пересечь это только за 100 лет. Даже за 100 лет не сможет пересечь вот это пространство, которое будет занимать тень этого дерева. То есть это вещи, которые выше нашей способности, возможности нашего ума представить их. Ну, в таких случаях что мы должны делать, что является нашей обязанностью, это абсолютно безоговорочная вера. Абсолютно безоговорочная вера, безусловная вера. И принять это, подчиниться этому безгранично, сказать «принимаю это», а не задавать вопросы. Как, почему, каким образом. Мы не имеем права на такие вопросы, потому что мы люди. Потому что мы просто люди. Следующий вот из этого хадиса. Если человек заберет себе шибр, то есть 1/5 земли, но по праву, заберет себе 5 земли, но по праву, как, например, если сосед притеснил его и забрал его землю, вторгся на его участок, забрал себе что-то, и потом человек, он добился того, что возвращают ему вот эту 5 или какой-то участок, который захватил сосед, возвращает свою собственность, то в таком случае Есть на этом человеке какой-то грех или есть какая-то угроза наказания? Нет, нет на нем греха. Почему? Потому что он здесь не причинил зулю, не причинил справедливость. Вот. А здесь речь идет именно о тех случаях, когда человек забирает себе пять несправедливо. Исходя из этого, если кто-то спросит из слов шейха Усаймина, а шейх Усаймин что говорит? То есть, если кто-то забрал землю, вернул себе землю, которую забрал у него сосед, например, да, несправедливо, и как вернул свою собственность, то, что было забрано, то не будет наказания. Можно ли из этого сделать вывод, что вы позволяете то, что называется мас'алату вафар? Есть такой термин в фикхе, который называется мас'алату вафар. Что это такое мас'алату вафар? Мас'алату вафар, пример. Человек... Ему должен кто-то. Или у него есть хак, у него есть право какое-то в отношении некого человека. А тот человек, который должен ему, он отрицает это. И говорит, я не отдам, и я ничего не должен. И отрицает то, что тому принадлежит по праву. И отказывается отдавать ему это. Может ли вот тот человек, который имеет это право на эту вещь и на это имущество, забрать из имущества того человека нечто подобное. Сказать, он мне должен и не отдает, поэтому я заберу себе столько же у него. Ну, например, может быть, два партнера в бизнесе. И один обманул другого и забрал себе, присвоил что-то. Тот говорит, да, он забрал у меня, там, предположим, 10 тысяч или 100 тысяч, и я теперь тоже возьму у него каким-то таким способом, заберу 10 тысяч как-то, каким-то способом. Это называется мас'алату зафар. Мне должен он что-то, какое-то право у меня есть, а он не дает мне то, что принадлежит по праву, и поэтому я возьму и тоже себе это заберу потихоньку или как-нибудь. Да? И это называется мас'алату зафар. Означает ли, говорит шейх Усаймин, что если кто-то нас спросит, означает ли ваши слова, что если ты забрал у соседа землю обратно, добился того, чтобы вернули тебе, что значит вы дозволяете вот этот вопрос у зафар? Шейх Усаймин говорит, если речь идет, внимательно, если речь идет об имуществе конкретном, которое именно кто-то забрал у тебя, это именно та вещь сама непосредственно, которую забрали, и потом тебе, ну сразу добавим, без каких-то там вредных последствий, да, удается забрать это, взять себе, то в таком случае разрешаем. А если это не именно та конкретная вещь из твоего имущества, которое он забрал, то тогда ты не можешь брать, сказать, он мне забрал что-то, я поэтому подобное у него заберу. Или в таком размере что-то заберу. Нет, не имеешь права. Если только нет явной какой-то причины, позволяющей тебе это сделать. То есть, иначе говоря, человек может взять это, если только два варианта. Только в двух вариантах, в двух случаях. Первый случай, когда это именно его имущество. Именно его собственное имущество. Например, у какого-то человека что-то украли. Какой-то человек украл у другого какую-то вещь. И потом тот, у кого украли, у него есть возможность вот именно эту свою вещь забрать. Еще раз говорю, это что без последствий, да, каких-то вредных. Именно эту вещь. Он знает, что это именно вот его вещь, которую у него украли, и вот она там у этого. И он, есть возможность вернуть себе это. Он имеет на это право. Почему? Потому что это именно его вещь. Конкретно айну малии, именно его собственная вещь. И поэтому, если человек может вот так вот забрать именно свое собственное имущество у того, кто забрал у него, например, если это земля или что-то в этом роде, тогда ничего, говорит Шейх Усаймин. Также он может забрать это у наследников. То есть, если уже даже человек умер, но у них, у наследников, осталось что-то из имущества этого человека, он может это забрать. Потому что нельзя, харам для наследников того человека, владеть вот этим, присвоить это себе. Это первая ситуация, дозволяющая. Вторая ситуация, когда у человека есть явная причина для того, чтобы забрать. То есть причина, чтобы взять это, причина на эту вещь, она является явной. Понятно? Причина этого права, она явная. Как это? Пример, это чтобы было понятно. Какой-то человек должен содержать кого-то. Мужчина должен содержать свою жену, должен содержать свою семью. И он отказывается это делать. И не хочет выдавать своей семье содержание, не хочет их содержать. И если тот, кто нуждается из его семьи, кого он обязан содержать, может это как-то себе взять, то тогда это ему можно. Почему? Потому что здесь причина, она явная. Не так, что два бизнесмена, один говорит, он меня там в чем-то обманул, поэтому я пошел и у него там чего-то забрал. Да? Здесь причина неявная. А здесь причина явная. Он должен содержать, содержание не предоставляет, и они что-то же есть должны, они же не могут с голоду умереть. И поэтому они что, как-то взяли себе что-то, чтобы поесть. И пророк алейхиссалату вассалам такую фетву дал кому? Вспомните? Гинт. Гинт жене Абу Суфьяна, радиаллаху анхума. Гинбит Отба, она когда пришла к пророку алейхиссалату вассалам, пожаловалась на своего мужа Абу Суфьяна и сказала, что он скупой, и он не дает мне и моим детям содержание, тогда могу ли я взять у него, то есть без его разрешения. Пророк алейхиссалату вассалам сказал, что можешь, то есть ровно столько, сколько вот необходимо, можешь взять. Понятно или нет? Потому что в данном случае причина для изъятия этого права, это что? Взятие себе своего права, она явная, явная причина. Итак, две ситуации, когда можно взять, если есть такая возможность, без каких-то что отрицательных последствий, когда есть право. Это когда именно сама эта вещь твоя у этого человека, например, украл он ее, можно забрать у него или у его наследников. Либо что может взять, если... Право у него какое? Имеет причину явную, как это, например, вот содержание. Понятно, иншаллах? Вот это масаль-тузар. В остальных случаях нельзя. В остальных случаях нельзя. Никто не может сказать, нет, он мне там должен был, он мне там где-то обманул, где-то меня обсчитал, там где-то чего-то там, обхитрил меня, и поэтому вот он мне должен столько, и поэтому я возьму как-то и у него тоже заберу. Со счета там как-то тайно заберу, еще чего-то заберу. Нет, не имеешь права. Все решается как? Через хадия, через суд решаются эти вопросы. Иначе будет что? Иначе будет? Иначе будет фитна, иначе будет смута, иначе будет хаос. Если каждый начнет заявлять, я забираю у него, потому что я так думаю, что он мне там должен. А где у тебя доказательства, что он тебе должен? И каждый так по своему усмотрению будет забирать имущество у другого. Это приведет к беспределу, и хаосу, и к фитне, и поэтому это нельзя. Исключением являются два случая, которые назвал, что шейх. Понятно, иншаллах? Как называется такой вопрос? Мас'аля? Как? Зафар. Зафар, ну, то есть, как бы, возвращение, приобретение, да, того, что тебе полагается. Следующее, когда ты это нашел, да, обнаружил, там, можешь взять, как есть возможность. Следующее вот из этого хадиса доказательство того, что будет Йом-аль-Кияма, будет судный день. В этом хадисе довод на это, один из многочисленных доводов на Йом-аль-Кияма, на судный день. Что это за Йом-аль-Кияма? Это тот день, когда восстанут люди из своих могил, чтобы встать перед Господом миров. Называется Йом-аль-Кияма. Йом-аль-Кияма, буквально день подъема. По трем причинам. Первая причина, потому что в тот день люди восстанут из своих могил, чтобы предстать перед Господом миров. Это причина. Якуму нас, Лераббель-Алями. Люди встанут перед Господом миров. Вторая причина, что в этот день будет установлена, восстановлена справедливость. Аллах Субхану Тааля говорит, ванадуль-мувазин аль-кисла лийом-аль-кияма. И установим мы, поставим мы весы справедливости в судный день. И третья причина, потому что в тот день восстанут свидетели, будут поставлены свидетели, которые будут свидетельствовать, как Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна ля нансур русулана валлядина аману фил хаяти дунья ва йаума Якуму аль-Ашхад. Поистине мы помогаем нашим посланникам и тем, которые уверовали в земной жизни в тот день, когда будут поставлены свидетели. Вот это три причины. Якуму аль-Ашхад. Якуму, то есть Кияма, да, поставлены свидетели. Следующая версия этого хадиса, читайте.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها.
Так говорит имам Муслим рахмаху тааля, хаддасани Хармаля ибн Яхья, рассказал мне Хармаля ибн Яхья, который сказал, ахбарана Абдулла ибн Вахб, сообщил мне Абдулла ибн Вахб, который сказал, хаддасани Умар ибн Мухаммад, рассказал мне Умар ибн Мухаммад. Умар ибн Мухаммад ибн Зейд ибн Абдилля ибн Умар. То есть это потом у кого? Абдулла ибн Умара, да, ибн Хаттаба. Значит, Аль-Адави, Аль-Кураши, Аль-Мадани Аль-Аскаляни, то есть он жил в Медине, да, и Аль-Аскалян, то есть в Шаме. И год смерти его 150-й. Анна Абаху Хаддасаху, что отец его рассказывал ему. Отец его, это Мухаммад ибн Зейд ибн Абдилля Аль-Умари, рассказывал ему о Саид ибн Зейд ибн Амр ибн Нуфейля. Саид ибн Зейд ибн Амр ибн Нуфейля, Саид ибн Зейд, мы сказали с вами, один из десятерых обрадованных раем при жизни. Анна Аруа хасамату фи баалды дарии, что Аруа возбудила тяжбу против него, стала вести с ним тяжбу по поводу части его двора. Части его двора. Факаль дауга ваяга, и он сказал, оставьте ее, эту землю. То есть дайте эту землю ей. Фаинни самиту Расуллаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль. Ибо поистине я слышал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Ман ахаза шибран мин аль-арди бигайри хаккихи тувикаху фи саби арадина йаум аль-кияма». Тот, кто заберет одну пять земли без права на то, будет это надето ему на шею в виде ожерелья из семи земель в судный день. Имам Ан-Науи говорит, рахмаллаху тааля, а как так ожерелье семи земель будет надето человеку на шею? Кто-то спросит, если, и он дает такой ответ, что будет удлинена шея человека для такого наказания. Так же, как мы знаем с вами, передано по поводу кожи кяфера, что она будет такая толстая, грубая, там в аду, да? И сказано, что тело у него будет огромное у них. И огромные зубы будут у них. Это для чего у них такие большие тела будут там в аду? Чтобы они вкусили наказание сильнее. Да, чтобы площадь вот это соприкосновение с огнем была больше. Также и здесь шея будет удлинена. И потом передано, что Саид Нузейд сказал: «Аллахумма ин канат казибатан фа'ми басара». «О Аллах, если она лжет, то ослепи ее взор, ваджаль кабраха фи дариха, и сделай ее могилу в ее дворе». «Каль фараитуха амьяа тальтамисуль джудур». И говорит передатчик, какой передатчик, имеется в виду Мухаммад Нузейд, да, Мухаммад Нузейд, Абдилля ибн Умар, он говорит, и потом я видел ее, то есть эту женщину, как она нащупывала стены, то есть ходила, да, ощупью, трогая стены. Такуль асабатни даавату Саид ибн Зейд, и при этом она говорила, постигла меня мольба Саида ибн Зейда. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. И вот однажды, когда она так шла по своему двору, она проходила мимо колодца, который был во дворе, и упала в него, и он стал ее могилой. Шейх Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, Аллаху акбар, это из знамений Аллаха, это история, то, что в ней сказано, контекст ее очень хороший контекст. Почему? Потому что предостерегает от зульма. То, что сказано, это предостережение от беззакония, от несправедливости. Здесь два вопроса. Первый вопрос. Может ли человек, если кто-то причинил ему несправедливость, отказаться от требования возместить ему его попранное право? Для чего? Чтобы тот, кто причинил ему эту несправедливость, понес наказание вечной жизни. Это вопрос. Какой вопрос первый? Человек, если кто-то причинил ему несправедливость, может ли он отказаться от требования взять свое, то, что ему принадлежит по праву? Для чего? Чтобы тот, кто причинил ему эту несправедливость, понес наказание в судный день или понес наказание вечной жизни. Вопрос ясен еще? Шейх Усаймин говорит, отвечая на этот вопрос, видится, что да, он имеет на это право, но ему нужно постараться забрать все-таки свое право в этом мире, а не оставлять это на вечную жизнь. Потому что наказание в этом мире, оно легче, чем наказание в вечном мире. Ну, при этом, хоть, конечно, лучше ему, милосердие предполагает, что лучше уж в этом мире забери свое право попранное, да, возмести его, чем оставлять это требование, это право на судный день, потому что там, в вечном мире, наказание сильнее, чем в этом мире. Но все же он имеет право сказать, да, я не буду требовать, оставьте ему, пусть он заберет из моего имущества, что хочет, и заберет из моей земли, из моего участка, что хочет, пусть заберет, и пусть заберет из моей плантации, что он хочет, а назначенный между нами срок – это судный день. Решение между нами – это судный день, Йом-Аль-Кьяма. Может. Хотя лучше, конечно, что в этом мире решить этот вопрос. Второй вопрос. Может ли человек обратиться к Аллаху Субхану Тара с мольбой против своего притеснителя, чтобы Аллах его наказал, дал ему наказание? Этот хадис указывает на то, что Саид ибн Зейд, он считал, что это можно, что человек, дозволено ему совершить дуа, обратиться к Аллаху с мольбой против своего притеснителя, попросив у Аллаха наказать, дать ему укуба, дать ему наказание. Хорошо, если он такое дуа совершит, обратиться к Аллаху с такой мольбой против того человека, ему будет отвечено, Аллах ответит на его мольбу, примет его мольбу, означает ли это, что с того человека будет снято наказание вечной жизни? То есть против своего притеснителя воззвал к Аллаху, и Аллах принял его дуа и наказал того человека в этом мире. Означает ли это, что тот человек, с него снимается наказание в вечном мире? Или нет? Шейх Усаймин говорит да. Почему? Потому что тот уже взял свое право попранное. Хорошо. А можно ли попросить наказать чем-то большим, чем то, как этот человек его притеснил? То есть он нанес ему какую-то несправедливость. Попросить Аллаха наказать его каким-то наказанием, которое больше, чем причиненная ему несправедливость. Шейх ибн Усаймин говорит, если посмотреть на действия Саида ибн Зейда, как это видится, да, видится, что можно. Почему? Потому что она, эта женщина ослепла, и могила ее стала, ее земля, да, ее двор. И это, конечно, сильнее, чем то, как она его притеснила, это сильнее, что она забрала что-то там из его двора, из его участка. Шейх Усаймин говорит, так это видится, несомненно. Даже если бы вообще вся земля бы ушла, забрала бы всю землю, то все равно вот эта дуа, эта мольба, она очень сильная мольба, очень тяжелая мольба. И, скорее всего, видится, что она сильно прогневила его, Саида ибн Зейда, раз он совершил такое дуа. Но некоторые ученые, они говорят, что можно, если человек мазлюм, то есть если человека притеснили несправедливо, он может воззвать против своего притеснителя, да, но ученые говорят, как по мере этого притеснения, по мере причины несправедливости, то есть в той же мере, не больше. Но действительно, шариатские доводы, они указывают на это, что джазау сайя сайятун мислю, а наказание за злодеяние, воздание за злодеяние такое же. Оно равно этому, и нельзя больше. Если человек в своей мольбе добавит сверх этого, начнет просить какое-то наказание больше той несправедливости, которая ему причинена, то он уже перейдет рамки, перейдет границы. Он будет уже считаться, что перешедшим, приступившим к границе. Ну а что касается того, как поступил Саид ибн Зейд, то, может быть, он это сделал почему? Потому что она, то есть это было в противовес сделано тому, что она была та, которая была зачинщицей, да, и начала, то есть начало было от нее, вот этого зульма, этой несправедливости, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, аль-мустабан, то есть двое, которые бронятся, ругают друг друга. Ма каля фааля аль-бади ма лям ятадиль мазлум. Все, что они скажут вдвоем, этот и тот, все это ляжет на того, который начал, который первый, если только вот тот другой, притесненный, он не перешел границы, не приступил границы. Пока он не приступил границы, отвечает тем же, кто-то что-то ему сказал, да, какую-то в его адрес какую-то брань, тот ответил таким же, потом тот опять что-то сказал, этот ответил таким же. Вот все это записывается кому? Тому, кто первый начал. Если только второй не приступит к границе. Возможно, вот здесь поэтому такое было дуа сильное от Саида ибн Зейда, радиаллаху таала. Но как бы то ни было, этот вопрос мы с вами еще рассмотрим, иншаллаху таала. Если даже, например, сказать, что Саид ибн Зейд здесь воззвал к Аллаху наказание, которое больше, чем та несправедливость, которая причинила ему эта женщина, скажем, да, это был там его иджтихад, или какая-то особая ситуация была, мы не знаем, почему это произошло, но мы не можем брать для себя из этого пример. Почему? Потому что доводы указывают на то, что если и делается дуа против притеснителя, то не больше того просится наказание, не больше того, какая несправедливость была ему причинена. Дальше, следующая версия этого хадиса, читайте.
قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
Так говорит имам Муслим, хаддасан Абу Раби Аль-Атаки, Сулейман ибн Дауд Аль-Атаки, Аль-Багдад, Аль-Басри, год смерти 234, говорит он, хаддасан Хаммад ибн Зейд, рассказал ему Хаммад ибн Зейд ибн Дирхам, ан Хишам ибн Урва, Хишам ибн Зубейр, умер в 144 году, ан Абийят его отца, то есть Урва ибн Зубейр, умер в каком? В 94-м. Анна Арва бинта Уэйс, иддаат аля Саид ибн Зейд. Анна вахаза шея мин ардыха, что Арва бинт Уэйс, она заявила, подала иск на Саида ибн Зейда, что он забрал что-то из ее земли. Фахасамату иля Марвана ибн аль-Хакам. И подала иск против него, затеяла тяжбу, подала иск Марвану ибн аль-Хакаму. Марван ибн аль-Хакам – это наместник, правитель, да, в то время. Факаля Саид, и Саид тогда сказал, Ана кунту ахузу мин арды ашей, а бада ляди самиту ми Расули Ля, саллаху салям. Разве могу я забрать что-то из ее земли после того, что я услышал от посланника Аллаха, саллаху салям? Калю, ама самиту ми Расули Ля, саллаху алейху салям. Марван сказал, что ты слышал от посланника Аллаха, саллаху алейху салям? Калю. Саид ответил, «Самиату Расуля Аллах, саллаллаху алейху салям, якуль». Я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейху салям, говорил, «Манахаза шибра минал арди зульма, тувикаху иля сабми арадиин». Кто заберет одну пять земли несправедливо, тот получит это в качестве ожерелья, надет ему будет это в качестве ожерелья, до седьмой земли. В فقال له مروان, сказал тогда Марван ему, «Ла асалюка байинатан ба'да хаза», «Я не буду просить у тебя доказательств после этого». فقال, сказал тогда Саид ибн Зейд, «Аллахумма ин канат казибатан, фа'амми басараха, вактульха фи ардиха». «О Аллах, если она лжет, то ослепи ее взор и убей ее на ее земле». قال, «Фама матат хатта захаба басаруха». Ну и говорит передатчик, она не умерла, то есть Урва, да, рассказ, она не умерла, пока не решилась взора, не ослепла. Сумма бейна я тамши фи ардиха извакат фи хуфратин фаматат. А потом, когда однажды она шла по своей земле, она упала в яму и умерла. Итак, что добавляется здесь, вот в этом контексте, что добавляется в этой версии хадиса, который передает Урва, да, сказано, что это женщина Урва бинт Уайс, что она подала тяжбу на Саида бин Зейда, что якобы он забрал что-то из ее земли. Подала тяжбу, иск Марвану бин Хакаму, правителю того времени. Тот сказал, как я могу такое сделать, если слышал хадис от пророка алейхиссалям и привел хадис, который мы уже упомянули до этого. Что Марван после этого сделал? Он сказал, я после этого у тебя не буду просить никаких доказательств, требовать от тебя после этого, то есть ты рассказал сейчас хадис, который ты слышал про Кали Саратусана, от тебя не буду требовать никаких доказательств. Ля асалюка байина. Ля асалюка байина. Не буду просить у тебя байина. Байина, то есть доказательств. Вот тут, может быть, у вас возникла некая загвоздка. Сейчас кто подал иск? Кто истец? И кто ответчик? Это женщина, она подала иск. Она муддаия, правильно? Она истец. А Саид в данном случае ответчик. От кого требуется приведение доказательств? От истца, который обвиняет? Или от ответчика, которого обвиняют? От истца, кто обвиняет, тот должен привести доказательства, да? А здесь Марван говорит, я от тебя не буду требовать доказательства. А от Саида, собственно, доказательства и не требуется. Она сейчас пришла и заявила, подала иск, что якобы часть земли Саида, часть его двора, это ее. Он ее забрал незаконно. По сути, если он это отрицает, от него не требуется никаких доказательств, она должна доказывать. От него только что, по сути, клятва. На это указывает хадис. А почему Марван здесь говорит вот так? Этот вопрос затрагивает Аль-Куртуби, рахима Аллаху Та'аля. Там, где он рассматривает вот такие вот непонятные моменты какие-то в хадисах. Вот здесь вот сказано, ляс алюка, я не буду просить у тебя. Кяф – это мужского рода. То есть обращение к кому это со стороны Марвана? К Саиду бну Зейду, да? Ка. Алюка, не алюки. Если бы это обращение было к женщине, то бы он сказал, как? Я не буду просить у тебя доказательств. Сказано с алюка, не буду просить у тебя доказательств. То есть с фатхой. То есть обращение к Саиду, да. Достоверной версии, да, указывают на это. Но здесь есть проблема, говорит Аль-Куртуби. Земля, она и так находилась сейчас в собственности кого? Саида. Женщина, она, которая подала иск, заявив, что он забрал у нее землю. Как Урва говорит, да, в хадисе, он говорит, что Урва, она заявила против Саида, что он забрал что-то из ее земли. То есть, получается, что Саид, он кто? Муддаа алейхи. Кто такой муддаа алейхи? Ответчик. Он ответчик, муддаа алейхи. Поэтому, как может сейчас судья возложить принесение доказательств на ответчика? Как можно требовать от ответчика, чтобы он опроверг претензию истца? Ответчик не обязан опровергать и доказывать, что то, в чем его обвиняют, это неправда. От него достаточно что? Отрицания и клятвы. А это истец, обвиняющий, он должен привести доказательства. А тут Марван говорит, я от тебя не буду требовать доказательств. Ясна загвоздка, да, ясна, иншаллах. Что пророк алейхиссалату вассалям, он потребовал от кого? От истца. Сказал, шахидака ау ямину. Либо ты приведи двух свидетелей. Два свидетеля, это есть что доказательство. Приведи двух свидетелей или его клятва. Просто он поклянется, что это не так и все. От него не требуется уже никаких доказательств. Поэтому как бы здесь что подходит больше? Чтобы это было обращение не к нему, а это было обращение к ней. То есть здесь не «Ля асалю ка бейна» – «Прошу у тебя, Саид, не буду просить доказательств». А ей он сказал «У тебя не буду просить доказательств». То есть кесар. В таком случае все, что встает на свои места. Маруан, он услышал хадис от Саида ибн Зейда. И он ей сказал, я у тебя даже не буду просить доказательств. Как бы желая, что остановить ее, удержать ее от того, чтобы она продолжала вот эту свою претензию, свою эту тяжбу. Потому что он твердо знает, что Саид, он говорит правду. Потому что все обстоятельства побочно указывают на его правдивость. Потому что это сообщение от пророка, алейхиссалату вассалям. Понятно или нет? И он человек, который что один из десятерых обрадованных раем. Конечно, просто приведение хадиса, оно само по себе, конечно, не является доказательством непричастности, да, или невиновности само по себе. Но он знал, Марван, уровень Саида ибн Зейда, его религиозность, его набожность, его достоинство, что он тот, о котором засвидетельствовано пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, что он из обитателей рая. Потом он привел хадис Саид, который сам слышал пророка, алейхиссалату вассалям, в котором такая угроза. И как после этого Саид, такой человек, смог бы взять вот этот незначительный участок земли, вот это что-то незначительное, зная такую угрозу, собственно, слышав своими ушами от пророка, алейхиссалату вассалям, об этом, да, и имея такой уровень, конечно, все указывает на то, что это неправда. Верно? Как бы он ей поэтому говорит, что я даже не требую от тебя доказательств никаких. То есть Саид, ну, Зейд, да, он прав, от тебя не требую доказательств, то есть даже не буду вести никакое что разбирательство, не буду вести никакое дело. Я не прошу у тебя никаких доказательств. Почему? Потому что ты не сможешь их найти. Ты никак не сможешь найти никаких доказательств. Понятно или нет? Вот это слова его. Ну, а потом состоялось судебное разбирательство. Нет, и никакого суда и не было. И не было нужды в этом вообще. Почему? Потому что, вспомните предыдущую версию. Саид ибн Зейд, он сам отказался от какой-то тяжбы, сказал, пусть будет ей. Пусть она себе заберет. Поспешил дать ей то, что она хочет, добавив к ее земле. Сказал, что оставьте ее, и пусть будет ей это. Вот это видится, говорит Аль-Куртуби, рахмаллаху та'аля, из этого обращения. Еще какое может быть объяснение? Даже если это обращение к Саиду ибн Зейду, внимательно. Если это обращение к Саиду ибн Зейду, он говорит, я не прошу тебя доказательств, то это не просьба доказательства чего? Невиновности. Потому что ответчик не обязан приводить доказательства. И не мог Марван взять и перевернуть этот вопрос наоборот. Потому что шариат требует, что доказательство от кого? От истца. И не мог Марван это перевернуть и наоборот обратить принесение доказательств на кого? На ответчика. И еще при этом Саид ибн Зейд бы с ним согласился. Понятно? Поэтому либо это было обращение к ней, как мы сказали, либо, если даже это обращение к Саиду, то не по поводу доказательств невиновности, а не буду требовать у тебя доказательств на достоверность этого хадиса. То есть не буду требовать от тебя, чтобы ты еще кого-то тоже привел, кто слышал этот хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, то есть зная твою надежность как передатчика, то есть мы принимаем этот хадис. Может быть, это имелось в виду здесь. Валлаху та'аля а'лям. В этом хадисе мы видим с вами из выводов вот этой версии, дополнительных выводов к предыдущим выводам, это великое положение и достоинство Саида ибн Зейда. Достоинство Саида ибн Зейда, ради Аллаху Та'ала. Второй вывод – это то, что Аллах Субхану Та'ала принял его дуа, да, принятие дуа от него, от Саида ибн Зейда. Следующий вывод из этого хадиса – дозволенность совершать дуа, то есть обращаться, вызывать с мольбой против валима, против притеснителя. Как мы с вами уже говорили, ученые говорят о чем? Что да, дозволено делать дуа, взывать к Аллаху с мольбой против притеснителя, но только эта мольба должна быть что? подобной той несправедливости, которая была причинена, и не сверх этого. То есть просит Аллаха как-то наказать его в той мере, в которой он причинил ему несправедливость, или чтобы Аллах, субхану ва тааля, взыскал, просит Аллах взыскать с этого человека его попранное право, потому что Аллах, субхану ва тааля, говорит, что ва джазау сайятин сайятун мислюха, воздаянием за зло является что? Равное, подобное зло. То есть не больше этого. Что касается дуа Саида ибн Зейда, да, это сподвижник, но все равно в том, что он сделал здесь, говорит Шейх Йоби, например, он говорит, в этом нет довода. То есть мы не можем здесь брать с него пример. Может быть, какие-то были обстоятельства, какой-то там она вызвала гнев какой-то у него. Мы не знаем, какая-то была причина, почему он сделал такое дуа, но мы не берем с него в этом пример, да, руководствуясь доводами. Но, вот несмотря на то, что так говорят многие ученые, давайте с вами внимательно задумаемся о той мольбе, которую он произнес. Посмотрите на его дуа против этой женщины. Да, он воззвал против нее, и цель была достигнута. Цель была достигнута. Какая цель? Какая цель? Всем стало явным, что его для всех стало явно его непричастность, его невиновность. Цель была достигнута. Аллах Субхана ва Тааля показал явно, что это она лгала, что она возвела навет на него. То есть цель достигнута. Но эта дуа жестокая какая-то мольба против нее, или все-таки наоборот рахма, милость? Если глубоко задуматься, то в этом дуа рахма, милость наоборот. Это указывает на милосердие Саида ибн Зейда. Потому что думайте, что она сделала. Ведь она оболгала, не просто оболгала, а еще обвинила, что в страшном грехе, в одном из великих грехов, кого? Человека, о котором Пророк Сусырм сказал, что он из обитателей рая. Это очень серьезное прегрешение. Простому человеку обвинить его неправедно в чем-то, это уже грех. Если это великий грех, и обвинять в великом грехе, это еще сверху. А если это еще какой-то уважаемый человек, ведь она не только его сейчас опозорила и покусилась на его честь, ведь в этом есть на самом деле порочение и чего? Подвижников вообще, которые передали этот шариат, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который засвидетельствует о том, что это человек рая. Как человек рая может делать такие вещи? Покуситься на какой-то клочок земли здесь, в этом мире, забрать себе, зная эту угрозу? Это очень серьезное прегрешение на самом деле. Поэтому, хоть и говорят уляма, что вот он воззвал против нее большим, чем та несправедливость, которую она им причинила, Аллаху алим. Она большую несправедливость причинила ему, если посмотреть. А его дуа против нее, разве он сказал, пусть в ахира, пусть в вечной жизни она страдает, пусть проклятие на нее будет там от Аллаха, пусть она в аду горит, пусть там в могиле мучается. Разве что-то это было? Нет. В его дуа есть рахма, в его дуа есть милость. Что он сказал, если она лжет у Аллаха, ослепи ее взор. Потеря взора, если человек теряет взор и терпеливо это зрение теряет, и терпеливо это переносит, ведь это же из причин вхождения в рай. Это из причин вхождения в рай. Как в хадисе, который передан пророку алейхиссалату вассалям, что сказал Аллах, если я испытаю своего раба двумя его любимыми, два любимых, это имеется в виду два глаза его, испытаю, и он проявит терпение, то вместо этого я дарую ему рай. Опять же, это для нее что? Это фара, для нее это искупление грехов. Искупление грехов. Что еще он сказал? Сделай ее могилу на ее земле. Да? Она упала в колодец и умерла. Тот, кто упал в колодец, утонул в колодец, утонувший, упавший откуда-то сверху, да, с высоты упавший, это кто? Шахид. Это шахид. То есть она умерла такой смертью, а Пророк сказал, что такой человек шахид. Поэтому, наоборот, эта дуа свидетельствует о мягкости, милосердии сердца Саида ибн Зейда. Рахима Аллаху Та'аля. Это было милосердие у сподвижников таково. Они не взывали, не просили Аллах Субхану Та'аля наказать кого-то вот в вечном мире из мусульман. А все, что он попросил, это чтобы здесь она, в этом мире, опозорилась, скрылась бы ее прегрешение, ее ложь, то есть цель была достигнута. Но несмотря на это, он милостивый, он добрый, и он не хотел для нее наказания в вечном мире, а просто чтобы было, что вот здесь, в этом мире было испытание, которое она пройдет, и был какой-то признак, который покажет, что то, что она говорила, это было неправда. Наподобие чего? Помните, дуа, кого мы проходили с вами? Саад ибн Аби Ваккас, когда человек стал обвинять его, что вот он там, когда он был наместником в Ираке, что он там несправедлив, и то, и это. И даже намаз не проводит, как положено, сказал он. Аллаху Акбар. И Саад ибн Аби Ваккас тогда против него сделал дуа и сказал: Аллах, проли его жизнь, да, и подвергни его фитнам, фитне, то есть искушениям. И потом все это свершилось. И вскрылось его, что ложь этого человека, что касается наказания в Ахира, то здесь нет никакой просьбы об этом. Да? То есть нет ничего о том, чтобы была наказана эта женщина вечной жизни. И в дуа в этом нет никакой что несправедливости, никакого перехода за грани. Аллаху Та'аля а'лям. Дальше следующая версия хадиса. Так, следующая версия этого хадиса тоже от Урва, от Саида ибн Зейда, что он сказал: «Самиту ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям якуль», я слышал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Ман ахаза шибра мин ард зульма», тот, кто заберет себе пять земли несправедливо, «фаину ютовуху йаума кияма мин саби ардин», то поистине он будет получит это в качестве ожерелья в судный день из семи земель. Шейх Усаймин, рахималлаху тааля, говорит, вот из действий Марвана можно ли взять такой вывод, что значит судья, он может потребовать байина, то есть доказательства, вернее, не требовать доказательств, если он знает правдивость одного из участников тяжбы, исходя из его положения, исходя из его слов, исходя из его ситуации, он знает его правдивость и поэтому не требует от него доказательств. Можно ли такой вывод взять? Еще раз, есть два, это называется по-арабски как? Хасом, то есть две стороны, ведущие тяжбу. Марван здесь говорит: я не буду от тебя что требовать доказать. Можно ли отсюда извлечь вывод, что значит судья, если он так смотрит на человека, на его положение, состояние, уровень, его слова, все это оценивая, знает, что он правдив, считает его правдивым, и поэтому что не требует от него доказательств. Шейх Усаймин говорит: нет, я не думаю, что это так, что такой вывод нужно отсюда сделать. Видится, говорит он, что здесь имеется в виду доказательства, отвергающее, отрицающее претензию, иск вот этой вот женщины. Ну а что это может быть? Может быть, здесь имеется в виду, что клятву, чтобы Саид Зейд, да, произнес какую-то. Но если даже допустить, что, предположим, вместо доказательства, вот он удовольствовался тем, что поверил ему, это вот, если даже это допустить, то пусть это касается только вот сподвижника. Да, касается сподвижника в отношении других, конечно, что это неприемлемо. Чтобы принимать от другого просто на основе того, что верит ему судья, нет. То есть судопроизводство таким образом не ведется. Следующий хадис, 1611, это уже другой хадис в этой главе, читайте. قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. Так говорит имам Муслим рахмаху тааля, хаддасани Зуэйр ибн Харб, сказал мне Зуэйр ибн Харб, который сказал хаддасана Джарир, сказал нам Джарир, Джарир ибн Абдул-Хамид, Джарир ибн Абдул-Хамид, Абдабби, Рази, Аль-Куфи, عن سهيل, от Сухейля, Сухейль ибн Аби Салих, Сухейль ибн Аби Салих, Закуан, Анабият его отца, его отец, кто? Абу Салих, Закван, Симман, когда умер в 101 году, Анаби Гурейра, это Абу Гурейра, Каль, который сказал, Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ля яхузу ахадун шибран мин аль-ард бигайри хаккихи, илля тавакаху ллаху аля саби ардин йаум аль-кияма. Если кто-то возьмет хотя бы одну пять земли, не имея на то права, обязательно Аллах наденет на него ожерелье до седьмой земли в судный день. Это хадис от кого? От Абу Гурейры с таким же смыслом. То есть, значит, этот хадис передали кто из подвижников? Саид ибн Зайд передал и передал Абу Гурейра. Следующая версия хадиса. Читайте.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
Очень важная тоже версия хадиса. Говорит имам Муслим, хаддасана Ахмаду Ибрахим ад-Даураки, рассказал Ахмаду Ибрахим ад-Даураки аль-Багдади, который сказал хаддасана Абдус-Самад, рассказал Абдус-Самад, Абдус-Самад, и Муслим говорит, то есть имеется в виду ибн Абдул-Варис, то есть Абдус-Самад ибн Абдул-Варис. Который сказал, хаддасана харб, рассказал нам харб, вагубну шеддад, разъясняется, что это харб, ну шеддад, лешкури, аль-басри, который сказал, хаддасана яхья, рассказал нам яхья, какой яхья, разъясняется, что это яхья бну абикесир, ат-та-и, аль-ямами, год смерти его 129, от Мухаммад бну Ибрахим, Курайши аль-Мадани, анна Абу Салама тахаддаса, что Абу Салама рассказал ему, кто это Абу Салама? Абу Салама ибн Абдурахман ибн Ауф, да? Ва кана бейна ва бейна кауми хусуматун фи ард. Между ним и его сородичами, соплеменниками была тяжба по поводу земельного участка, по поводу земли. То есть Абу Салама, да? Была тяжба, была спорная ситуация с людьми по поводу какого-то участка земли. И он вошел к Аише, то есть Абу Салама, фазакара зарика ляха, и упомянул ей об этом, то есть рассказал ей о ситуации. Факалит, она сказала, смотрите, совет, насиха, искреннее наставление, добрый совет от людей знаний. Она сказала, я Абу Салама, иди танибиль арт, Абу Салама, остерегайся вопросов земли, отдаляйся от этого. Братья, эти хадисы надо рассказывать, потому что люди должны знать, насколько это опасный вопрос. Она сказала, «Ичтани биль арт», отстраняясь от этих вопросов, связанных с землей. «Фаинна Расуль Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, ибо посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман залама кида шибрин мин аль ард, туикаху мин саби арадин». Тот, кто притеснит, поступит несправедливо, причинит несправедливость в размере пяди земли, получит это в качестве ожерелья из семи земель. Новый говорит, рахмаллаху та'аля, обратите внимание здесь на текст хадиса, «Ман залама кида шибрин», тот, кто причинит несправедливость в размере земли, кид. Кид, говорят, Кида шибр, то есть в размере земли, то есть кадра, да, по мере, в размере. Говорят кид, говорят када, говорят также в этом значении киса и говорят кас. Это все слова с одним и тем же значением. Шейх ибн Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, таким образом этот хадис он передан от трех сподвижников, как привел это имам Муслим, рахмаллаху тааля. Кто эти сподвижники? Абу Саид ибн Зейд. Прошу прощения, Саид ибн Зейд, потом кто? Абу Гурейра и Айша. Дальше Шейх ибн Усаймин говорит, вот в этом указании, совете, которое дала Айша Абу Саляме, она посоветовала ему что? Оставить эту землю. Здесь довод на то, что человеку нужно отстраняться от вот таких вещей, в которых такая сильная опасность и такая сильная угроза, чтобы не попасть в это, сам того не зная, сам того не осознавая. Следующая глава здесь, это последняя глава в Китабуль-Буйу, в разделе о торговле, потому что дальше уже идет Китабуль-Фараид, то есть раздел о Фараида, о распределении наследства. Назвала Науи Рахималау Та'аля эту главу «Кадру Тарих из Ахтара Фуфи». Размер или ширина дороги, если между людьми возникло разногласие по этому поводу. Хадис 1613, Акрам.
Макал имаму муслимам рахмахулла, хаддатани Абу Камиль, Фудейлю бну Хусейнин Аль-Джахдари, кал хаддатана Абдул-Азизи бну Мухтав, кал хаддатана Халидун Аль-Хазза, ан Юсуфа бни Абдилла, ан Абихи, ан Аби Хурейра, анна Набия саллаллаху алейхи вассалям кал,
Итак, говорит о муслим хаддасана Абу Камиль, Фудейль бин Хусейн аль-Джахдари аль-Басри, который сказал, хаддасана Абдул-Азиз бин Мухтар, сказал Абдул-Азиз бин Мухтар аль-Ансари аль-Басри, который сказал, хаддасана Халид аль-Хазза, Халид бин Мехран аль-Хазза аль-Басри, умер когда? Халид аль-Хазза, 141-м. Ан Юсуф бин Абдилля, от Юсуф бин Абдилля. Кто это? Юсуф бин Абдилля бин Аль-Харис. Аль-Ансари, Ассирини, да, называют его. Анабихи, от его отца. Его отец это Абдулла ибн Аль-Харис, Аль-Ансари, Аль-Басри. Он был зятем Мухаммада ибн Сирина. Зятем Мухаммада ибн Сирина. Поэтому получается, что его сын, почему его назвали Сирини? Потому что мать его была сестрой Мухаммада ибн Сирина. Мухаммад ибн Сирин женил Абдулла ибн Аль-Харис, Аль-Ансари на своей сестре. عن أبي هريرة أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال что пророк صلى الله عليه وسلم сказал إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. Если у вас возникли разногласия по поводу дороги, то ширина ее делается в 7 локтей. В 7 локтей. Локоть это сколько? Приблизительно полметра, да? Приблизительно полметра. То есть от кончиков пальцев до локтя, да? Значит, сколько метров? 7 локтей, 3,5 метра. То есть, если между людьми возникло разногласие, спор по поводу дороги, какой она должна быть? Какая ширина ее должна быть? Например, между твоим участком, там, участком соседа, между твоим домом, домом соседа, или какой-то есть массив там, да, где есть участки, и у людей спор, дорогу, какой ширины делать. Они, например, хотят застроить эту территорию, разработать, да, какую-то территорию, либо там что-то строить, либо сажать что-то, какие-то плантации. И вот по поводу дороги сколько, какую ширину ее делать, возникли разногласия, сказано в хадисе 7 локтей. Если они между собой договорились о чем-то другом, да, какой-то там проход между ними, какая-то дорожка, дорога между ними. Все, о чем они договорились, все этого достаточно. Договорились 1 метр, пусть будет метр. 10 метров, пусть 10 метров. Но если разногласия, хорошо, по поводу размера, то тогда что? 7 локтей, говорит про Калисаратусара. Потому что бывает так. Один говорит, я вообще не хочу никакую дорогу здесь. Мне не нужно никакой дороги, не надо никакую дорогу. Да? Другой говорит, нет, нам нужна дорога. Хорошо, нужна. Я говорю 2 метра, тот говорит, нет, 5 метров пусть будет. И они спорят друг с другом. Вот если это возникает, то 7 локтей. Что говорит Ан-Науи рахмаллаху та'аля? Саб'у азру или саб'ату азру. В некоторых версиях саб', в некоторых саб'атун. В чем разница? Саб'ун это 7, но это применяется для какого рода? Для женского рода. Правильно? Тогда получается, что зира это... Слово женского рода, локоть. В некоторых версиях саба'ату азру. Саба'атун это уже числительное. Оно применяется для исчисляемого мужского рода. Правильно? Для исчисляемого мужского рода. Ну так и так правильно. Почему? Потому что слово зира, локоть, оно и в мужском роде может применяться, и в женском роде. Хотя более красноречивая форма является что? Женский род. Женский род. Потому что это парный орган. Потому что это парный орган. Что касается размера дороги, ширины дороги. Смотрите, вот он описывает ситуацию Науи рахмаллаху та'аля. Он говорит, если какой-то человек часть своей земли, которая является его собственностью, сделал дорогой, выделил это для людей, чтобы они ходили, проходили там, да, через этот его участок, то тут размер этой дороги на его усмотрение. Сколько хочет, столько дает. Он по своему участку, по своей собственности для людей провел дорожку. Метр там, полметра, это как он хочет, на его усмотрение. Но лучше, говорит Ананья, конечно, сделать ее пошире, эту дорогу, ну, чтобы было удобнее, да, для людей. Но не эта ситуация подразумевается в хадисе. Когда собственность человека, какую хочет, такую делает, да, проход для людей. Теперь, если дорога посреди некой территории, местности, люди собираются заселить, да, провести разработку земли, там, благоустройство для возделывания, там, заселения, построиться там и так далее. Они хотят как-то, в общем, благоустроить эту территорию, там, разделили ее на какие-то участки. Если они, говорит Науи, сошлись на чем-то, то этого достаточно. Все, это и будет ширина дороги. Если у них есть разногласия возникли по поводу того, сколько оставлять, то тогда 7 локтей. И вот это как раз, эта ситуация и подразумевается в хадисе. Еще одна ситуация. А если уже есть дорога, уже есть улица, по которой ходят, и она больше, чем 7 локтей, никто не имеет права захватить себе часть этой дороги. То есть никто не может сказать, эта дорога что-то, она тут больше, чем 7 локтей, поэтому я тут выдвину свой участок, свой забор туда и заберу часть дороги. Да, никто не имеет права. Но имеет право по бокам этой дороги, да, строиться, осваивать вот эту вот землю, неразработанную, невозделанную. И, да, по правилам ислама, конечно, если какая-то земля никому не принадлежит, там где-то в пустыне, где-то в каком-то месте, да, и человек ее осваивает, да, она ему принадлежит по праву освоения этой земли. Ну, конечно, если там законы государства не другие, потому что тут уже, конечно, человек подчиняется власти. Никто тебе не даст там пойти и забрать, сказать, что я освоил, значит, мое, да. То есть забрать себе часть дороги никто не имеет права, но строиться там или возделывать, или осваивать землю по бокам этой дороги, по сторонам ее, это можно, не причиняя вреда тем, которые ходят по этой дороге. Что касается Шейх ибн Усаймина, рахималлаху та'аля. Ну, еще Ан-Науи приводит слова Аль-Кади, рахималлаху та'аля, что он говорит, вот это все, что здесь сказано, это по поводу ситуации, когда есть разногласия, как указано в хадисе. А если люди, которые связаны с этой землей, они соглашаются, сходятся на чем-то, тогда это делают, как они хотят. И никто не может им возразить. То есть они договорились между собой на 4 метра, на 5, на 2. Никто им не может возразить, если они договорились между собой. Почему? Потому что это их собственность. Шейх ибн Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, вот это, то, что сказано в хадисе по поводу 7 локтей, это касается эпохи пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что в то время по дорогам передвигались, говорит он, верблюды, там, коровы, мелкий рогатый скот, ну и люди ходили, да? Поэтому 7 локтей было достаточно. Но у каждого времени, говорит он, свой хукм, то есть свое положение. И 7 локтей сегодня не хватает, говорит он. Поэтому ученые и куда, то есть судьи в судах, там, в других каких-то инстанциях, они устанавливают вот эту ширину дороги в зависимости от того, как это подходит, то есть как это целесообразно. И если есть какая-то земля, которая расчерчивается, там проектируется, чтобы построить там какое-то жилье, то дорогу делают широкой. 20 метров, говорит он, или что-то в этом роде. Понятно или нет? Поэтому что мы говорим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он вот этим вот установлением определенной ширины просто привел пример того, как, какой широкой должна быть дорога, такой, чтобы люди могли там ходить, передвигаться, навстречу друг другу, люди и животные. Понятно? Это то, что говорит Шейх ибн Усаймин, рахималлаху та'аля. Ну, конечно, тут вопрос, конечно, и правительство смотрит, да, чтобы это было в общих интересах всех мусульман. Потом бывают какие-то трассы, как строятся, какие-то что там, магистрали проводятся и так далее. И правитель, конечно, правительство, оно, если даже и за счет территории кого-то это забирается, то возмещается этим людям и компенсируется в соответствии со стоимостью их земли. Это что касается данной главы, и то, что касается сегодняшнего урока, и то, что касается Китаб аль-Буйу, раздела о торговле в этой книге, Альхамдулиллях, хвала Аллаху Субхану ва Тааля, который позволил нам изучить эту книгу. Просим Аллаха Субхану ва Тааля сделать это полезным и принять от нас, и сделать это мубарак. Азу биллахи тавфик, вальхамдулиллахи раббиль алямин, ва саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ва саллям,